говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте Радио Свобода. В этом выпуске – обман вместо обмена, умное голосование и неожиданно мирный протест. В конце предыдущей недели одной из самых эмоционально заряженных тем в сети стал обмен заключенными между Россией и Украиной. Разговоры о том, что он может произойти в ближайшее время, начались в четверг, 29 августа, когда появились первые сообщения о том, что Олега Сенцова этапировали в Москву из колонии в Лабытнанге, хотя позднее эти сообщения так и не подтвердились. Потом сотрудница Верховной Рады Анна Исламова опубликовала в Фейсбуке пост, где говорилось, что украинские моряки, а также Сенцов, Карпюк, Балух и Гриб летят домой. Потом его перепостил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, и у многих окончательно исчезли сомнения в том, что моряки и политзаключенные в ближайшее время окажутся дома. Павел Коныгин.
Поспрашивал родных и близких с украинской и российской стороны. Люди затаили дыхание и до конца не верят, что сегодня уже увидят своих родных. Боятся сглазить. Настолько вымотало многолетнее ожидание. Хотя уже ясно, что все кончено, их мучения закончились, как кошмарный сон. В Жулянах толпа. Интересно, а что у нас во Внуково? Мария Захарова будет развозить освобожденных по домам или отправит всех в плацкарте? Мои поздравления всем семьям.
Кинорежиссер Виталий Манский на волне этих постов записал видеообращение к Олегу Сенцову прямо из самолета.
Хочется, долетев до Америки, то есть через там 10 часов, что ли, приземлиться и узнать, что ты, Олег, и другие политические заключенные, которые находились в тюрьмах России, на свободе, на родине. Я очень в это верю, и поэтому заранее решил тебя с этим поздравить. Ну, столь велика вера. И хочу тебе сказать, просто как коллега, как товарищ, что, возвращаясь в нормальную, свободную жизнь, не чувствую никакого комплекса вот такой ответственности, что ли, что тебе нужно делать какие-то великие дела, великие фильмы, побеждать на главных фестивалях. Конечно, будет здорово, если все это будет происходить, но ты никому ничего не должен. Будь самим собой, снимай кино. Будет здорово, если оно будет гениальное, и будет нормально, если оно будет нормальное. Нормальная жизнь. Олег, надеюсь тебя увидеть и обнять.
По блогам и СМИ ширилась новость о том, что украинские задержанные уже летят или даже приземлились в Киеве. Но даже спустя несколько часов родственники и журналисты в аэропорту так никого и не дождались. Адвокат Валентин Рыбин, который защищает российских заключенных, в своем видеообращении сообщил, что все пока остаются там же, где и раньше.
Всем привет, ребят. Что-то переживаю за самолет с нашими моряками, который как-то вот он как бермудский треугольник взлетел и никак не может приземлиться в Украине. А на самом деле, ребят, не ведитесь, пожалуйста, на фейки, проверяйте информацию. Обращайтесь к тем людям, которые ну хоть как-то, хоть что-то могут нормальное, внятное сказать. Я вам сообщаю, что по состоянию на сегодня на утро, 9 часов, я в Полтаве, по дороге в Днепропетровск. Никто никуда не летит. Все граждане Российской Федерации, а также граждане Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся кто в пункте сбора, а кто в местах предварительного заключения, либо отбывания наказания. Из России в Киев никакой самолет не вылетал. Поэтому давайте наберемся терпения и не будем фальстартовать, окей? Всем привет, держитесь.
Точки над «и» окончательно расставило официальное сообщение украинских властей. Процесс обмена продолжается, а его окончании будет извещено по официальным каналам. В то время как украинские официальные лица призывали комментаторов и журналистов не распространять непроверенную информацию, многие в ответ указывали, что официальные лица начали делать это первыми. Глеб Морев.
Информационный бардак вокруг обмена поразителен.
Владимир Варфоломеев.
На ночное сообщение какой-то сотрудницы Рады про состоявшийся обмен никто бы и не обратил внимания, если бы его не репостнул генпрокурор Украины. Так что к ссылавшимся на это СМИ я бы не предъявлял претензий, а вот к новому прокурору и его компетентности у украинцев, наверное, должны возникнуть вопросы.
Леонид Швец.
Генпрокурор Рябо Шляпа.
Полную цепочку выдачи желаемого за действительное отследил корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Он утверждает, что все началось с анонимного телеграм-канала «Незыголь».
Насколько удалось разобраться, основных источников информации о большом обмене, который якобы должен был состояться ночью, было всего лишь три. Заявления в социальных сетях Ильи Пономарева, посты в телеграм-каналах «Низыгарь» и «Клименко Тайм». Первым в 9 вечера короткое сообщение о том, что колонна автозаков под прикрытием вертолетов направляется к подмосковному аэропорту Астафьево, выдал «Низыгарь». Сообщение мгновенно разошлось по чатам родственников заключенных и журналистов. Все напряглись, но паника началась позже, после сообщения экс-депутата Госдумы России Ильи Пономарева, где он утвердительно писал о том, что обмен состоится сегодня ночью. Заявление заметили несколько СМИ, в том числе «Апостроф», где новость прочитала депутат Бучанского горсовета и помощник экс-депутата прошлого созыва Рады Артура Палатного Анна Исламова, написавшая радостный пост о том, что обмен завершился, и в Украину летят все моряки Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух и Павел Гриб. Текст никто бы не заметил, если бы его не репостнул свеженазначенный генпрокурор Руслан Рябошапка, тем самым фактически легализовав информацию. Пост Исламовой, который репостнул Рябошапка, уже удален. Большинство СМИ, которые написали ночью новости об обмене как о свершившемся факте, дали опровержение. СБУ, которое не особенно комментировало предстоящий обмен, взяло дело в свои руки и корректирует теперь информацию наравне с офисом президента.
Остается только надеяться на то, что обмен все же произойдет, и строить предположения по поводу того, почему он до сих пор не закончился. Алексей Венедиктов.
Один из тех, кто тормозит освобождение пленных с обеих сторон, Владислав Сурков, отодвинутый Козаком, решил сомкнуться с силовиками и недоучел прямое поручение президента и цену вопроса. Озлобленность не лучший товар.
Андрей Десницкий.
Я очень надеюсь, что обмен заключенными состоится. Для меня как гражданина, налогоплательщика и жителя России здесь главное вот что. Мое государство за мои деньги и от моего имени держит в тюрьме невиновных граждан другого государства. Пора бы прекратить.
Александр Рыклин.
Легко могли выставить новые условия. Когда ведешь переговоры с бандитами, которые захватывают заложников, чего угодно можно ждать. Теперь, небось, требуют вертолеты 10 миллионов долларов.
Илья Вайцман.
Рано обрадовались. Боюсь я, что идет нехорошая торговля, которая ничем хорошим для Украины не закончится. Или кинут в классическом лубянском стиле, или выторгуют что-то непропорционально большое. У меня нет уверенности, что украинские власти сумеют удержаться в этой ситуации от очень больших уступок.
Широкое распространение в соцсетях получила версия, которую высказывает в том числе главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.
Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Дело в том, что Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха, командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели Боинга MH17. Цемаха похитили украинские спецслужбы из Снежного. С огромным риском для жизни похитили в ходе сложнейшей операции, провезли через блокпосты и кордоны российских спецслужб, потому что Цемах был определен как важный свидетель расследования, который ранее в интервью заявлял, что причастен к уничтожению самолета. Цемах является одной из самых главных целей прокуратуры Нидерландов. Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных. Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по Боингу, который начнется в Нидерландах в 2020 году.
Этой версии вторит украинский политолог Тарас Березовец.
Кроме выдачи Владимира Цемаха, Путин выставил дополнительные условия. Их придется согласовать в Варшаве на встрече Зеленского с вице-президентом США Майком Пенсом. Поэтому раньше 1 сентября обмен маловероятен.
Подтверждения тому, что имя Владимира Цемаха действительно есть в списках заключенных, предназначенных для обмена, пока нет. О тех, кого Украина, возможно, передаст России, вообще мало что известно, если не считать журналиста Кирилла Вышинского. Многие комментаторы либеральных взглядов считают большинство из заключенных россиян банальными уголовниками. А те, кто поддерживает Кремль, в свою очередь, называют пленных украинцев исключительно террористами. Леонид Гозман.
Ждем обмена. Украинцев. Среди них есть ни в чем не виновные, случайные жертвы войны. И есть герои. Наших. Есть ни в чем не виновные, случайные жертвы войны. И есть преступники. Имена украинцев известны, на слуху. Имена наших нет. За исключением одного журналиста, который, похоже, просто под раздачу попал. Украина билась за своих. России на своих было наплевать. Дай бог, чтобы обмен состоялся.
Максим Соколов.
То есть с украинской стороны есть случайно попавшие под раздачу и герои, преступников нет. Тогда как с русской стороны есть случайно попавшие под раздачу и преступники, героев нет. Будем знать.
Сергей Марков.
Пока в Украине освобождают чистых журналистов, как Вышинский, взятых как заложники, а в России явных нарушителей закона. А весь мировой опыт говорит, что отдавать террористам их террористов в обмен на взятых ими заложников – тупик. Но, с другой стороны, надо создавать лучшую атмосферу для продвижения вперед. Такая вот сложная дилемма.
Александр Морозов.
Удивительное явление наблюдается вчера и сегодня на патриотических ресурсах. Там нет никакого интереса к тем конкретным людям, которых Киев отдает Кремлю. При том, что в списке 12 российских граждан, не говоря уж о ДНРовцах. На Царьграде вообще нет сюжета об обмене, на Новороссии молчание. Имеются только всякие высказывания об освобождении Вышинского. Ни малейшего интереса к конкретным судьбам.
Не осталось без внимания в блогах и роль, которую играет в подготовке обмена новый украинский президент. Телеграм-канал «Толкователь».
Словосочетание «обмен пленных России и Украины» теперь произносится с российской стороны даже околовластными людьми. То есть состоялось фактическое признание того факта, что между двумя странами идет война. Ведь именно на войне бывают пленные, а в мирное время просто заключенные. Зеленский начинает диктовать смыслы в отношениях двух стран. При Порошенко было обратное.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Одной из главных дискуссионных тем перед приближающимися выборами остается умное голосование, предложенное Алексеем Навальным. Суть идеи в том, что штаб Навального выбирает во всех избирательных округах Москвы тех кандидатов, которые имеют шансы обойти ставленников мэрии. Для чего это делается, Навальный объясняет так.
Мы не имеем права дать «Единой России» захватить столько депутатских мест, сколько они взяли на прошлых выборах. 8 сентября «Единая Россия» и все ее вороватые депутаты вновь придут, чтобы забрать депутатские места и заявить, что они правят от нашего имени. Противостоять им может только умное голосование.
Имена кандидатов, одобренных Навальным, до поры до времени не разглашаются, но идею критикуют и вне связи с конкретными фамилиями. Твиттер Павел Эскобаров.
Я понимаю, что Алексею Навальному нужно продвигать свою систему умного голосования, но мне кажется, что он этим затмевает тему с протестами, избиениями, уголовками. Как бы его умное голосование выбивает из повестки другие важные темы.
Владислав Иноземцев.
На мой взгляд, отсутствует сам предмет обсуждения. В условиях авторитарной диктатуры отношение к выборам, каким бы оно ни было, не может изменить сути и характеристик режима, как не могут изменить его и результаты каких-либо «выборов» в кавычках. Даже пресловутый «бойкот» я не могу счесть правильной стратегией, так как он предполагает политический акт, по крайней мере воспринимающийся в качестве такового самим решившимся на него гражданином. Между тем, политики в современной России нет, и потому единственным адекватным отношением к происходящему является не отторжение, а безразличие, а единственной правильной стратегией – достижение личных, а не общественных целей.
Марат Гельман.
Смена власти в России может быть только результатом героизма и преданности своим принципам. И Навальный сам по себе такой героизм предъявляет, и потому мы в него верим. Но сегодня умным голосованием он роет могилу и своему движению, и оппозиции вообще. Вот для моего отца коммунисты хуже Путина, для меня совок много хуже нынешнего авторитаризма. И вы хотите, чтобы я поступился принципами и голосовал за коммуниста со Сталиным на лацкане? Но если уж поступаться принципами, то он может пойти сотрудничать с режимом, как Богомолов, ну или хотя бы начинать с ними переговоры, искать точки соприкосновения, как советует отец, или, как Иноземцев, плюнуть на всю политику и заниматься семьей и здоровьем. Это же умней? Умное голосование – самое вредное для оппозиции изобретение. Нужно призывать к принципиальности, а не считать на калькуляторе. Не говоря уже о том, что оно отвлекает от действительно важного – борьбы за отмену политических процессов и арестов оппозиционных политиков. Я надеюсь, что Алексей Навальный одумается.
Другие комментаторы указывают на то, что власти при этом умного голосования явно опасаются. Мария Снеговая.
Дорогие френды, которые тут убеждают нас, что умное голосование не важно, что оно Кремлю на руку, а на выборы ходить не надо, как такое можно говорить, когда только за последние пару дней? Первое. Опросы в ЦИОМа на улицах про умное голосование. Второе. Звонки в ЦИОМа на дом с опросом, повлияет ли поддержка Навального на решение голосовать за кандидата. Третье. Снятие коммуниста Колмогорова с выборов, как только его поддержал Яшин. Совершенно очевидно, что Кремль не просто, а параноидально боится именно умного голосования. Я пытаюсь понять мотивацию противников этой стратегии. Вы всерьез этого не замечаете? Напомню, что именно умное голосование и участие в выборах привело к беспрецедентному успеху оппозиции и массовым протестам уже как минимум дважды – в 2011-2012 годах и летом 2019-го. Никакие стратегии бойкота выборов, порчи бюллетеней не могут похвастаться ничем подобным. И я пишу это как человек, когда-то портивший бюллетени. Пора признать свои ошибки и объединиться.
На новый виток дискуссия зашла, когда открытые медиа сообщили, что нашли в сети тот самый список. По факту он еще не авторизован командой Навального и похож на слив, но практически все комментаторы уверены, что список настоящий. Больше всего публику поразило количество коммунистов в этом списке – 35 человек из 45. Павел Босанец.
Умное голосование, и нужно голосовать за представителей КПРФ, СР или ЛДПР, а не эти ли партии довели народы России до нищеты? Повысили пенсионный возраст. Не они ли поддержали агрессию на Донбассе, где более 14 тысяч убитых украинцев, более 1 миллиона 200 тысяч переселенцев? Не у них ли руки по горло в крови?
Борис Цейтлин.
Кажется, я догнал. Навальный проект КПРФ. Тег сарказм.
Андрей Мальгин.
Мне нравилась идея умного голосования, я даже не исключал, что прилечу на денек, чтобы умно проголосовать. А вот доходят слухи, что идея свелась к тому, чтобы отдать в Думе большинство коммунистам. То есть представителям КПРФ, той самой партии, которая образцом общественного устройства считает сталинский СССР. Даже самый прогрессивный из коммуняк, Грудинин, на «Либеральном дожде» что-то там лепетал об очищении имени Сталина. Чем все-таки коммунисты лучше единороссов? Тем, что Собянин расстроится в этом случае? Так он такой же совок и коммуняка, человек из прошлого, найдет общий язык. И вообще, ворюга мне милее, чем кровопийца, считал Иосиф Бродский. Если в моем округе, где я прописан, кандидатом для умного голосования окажется представитель сталинистской партии, я лучше останусь на пляже. Вот. Что такое нерушимый блок коммунистов и беспартийных, я слишком хорошо помню.
Илья Вайцман.
Ни по каким соображениям, ни по тактическим, ни по техническим нельзя голосовать за коммунистов. Просто потому, что это абсолютное зло. И не надо мне рассказывать, что КПРФ — это совсем другие коммунисты. Это неправда. Они другими не бывают. Просто иногда под людей мимикрируют.
Наталья Саморукова.
Вообще с этим умным голосованием неприятно не только то, что пытаются шило поменять на мыло, но и то, с каким металлом в голосе команда Навального эту очень неоднозначную штуку пытается представить как абсолютно удачную находку, а тех, кто полон скептицизма, тупыми.
Много возражений в сети вызвало присутствие в списке Леонида Зюганова, внука лидера коммунистов, а также отсутствие в нем одного из немногих независимых кандидатов, которому удалось зарегистрироваться на выборах, Романа Юнемана. Игорь Барышников.
Внук Зюганова, Леонид Зюганов Андреевич, 31 год от роду, предлагается умным голосованием в качестве кандидата, за которого предлагается голосовать в 21-м округе на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Но, видно, выбирать совсем не из кого.
Дмитрий Губанов.
В районе Чертаново и без поддержки Навального Роман Юнеман опережает даже кандидата Единоросса, не то что других оппозиционеров. Но Навальный ставит на умное голосование Жуковского, идущего и позади Романа, и позади Единоросски, потому что он свой. Детальнейшая социология навальнистам не указ.
Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявила: «Мы не публиковали и не планируем публиковать никаких списков. Фамилии всех кандидатов будут только на сайте умного голосования». Но фамилии из обнародованного списка никак не прокомментировала. Несмотря на всю критику, план Навального по-прежнему многим нравится. Хотя бы потому, что никакого другого по-прежнему нет. Твиттер Натали Василь.
Слушайте, умное, неумное, безумное голосование. Неужели непонятно, что Навальный просто взорвал это болото? Заодно это ему большой респект. Раз их так колбасит, значит, все правильно.
Вязаный твиттер.
Умное голосование лучше тупого ничего.
Артемий Троицкий.
Умное голосование прагматично, но аморально. Голосовать по совести благородно, но бесполезно. Бойкотировать выборы приятно, но голос может уйти врагам. Портить бюллетени непристойностями еще приятнее, но повышает явку. Какой выбор? Вот это демократия!
Вы слушаете «Цитаты свободы». Программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. Говоря о будущих выборах, конечно, никак нельзя обойти вниманием очередную акцию протеста, которая прошла в Москве 31 августа. Ожидания перед этим шествием оппозиции были такими же, как в предыдущие недели. Люди готовились к арестам и задержаниям. И у них были все основания. Накануне акции в центр города съехались автозаки и даже водометы. Все это отпугнуло многих из тех, кто выходил на улицы в предыдущие выходные или собирался сделать это в первый раз. Но хотя акция получилась малочисленной, она все-таки состоялась, а мрачные ожидания, как неудивительно, не сбылись. Виктор Шендерович.
Люди, в частности, делятся на тех, кого сообщение о полицейских водометах на Пушкинской площади заставило остаться дома, и тех, кого именно сообщение о водометах на Пушкинской заставило сегодня выйти. Личная безопасность и человеческое достоинство в турбулентные времена находятся в противофазе, и мы не исключение. От пропорции этих двух частей и динамики ее изменения, собственно, и зависит дальнейший ход событий.
Кирилл Шулика.
Несогласованная акция в центре Москвы проходит по белорусскому сценарию, то есть ближе к выборам без задержаний. Пустили даже Соболь, не стали катать между отделениями полиции. Несколько тысяч человек – это много. Меньше, чем было, но протест – это не только улица, но еще и куча всяких активностей, от выборов до художественных акций, поэтому протест никуда не делся. Надеюсь, что он перейдет в формат умного голосования через неделю. Но главный итог лета в сфере уличных акций – уже нет разницы, акция согласованная или нет. Люди перестали бояться. Тут власть своими действиями, мэрии по согласованию, чаще не согласованию акций, сама себя загнала в тупик. А так понятно, почему люди на акцию не пошли. Ведь если сегодня задержат и закроют на сутки, то ни в выборах не поучаствовать, ни наблюдателями поработать. В конце концов, выборы раз в году, а на улицу выходить можно существенно чаще. Вот сегодня еще Явлинский вышел и музыкант Петр Налич.
Нельзя сказать, чтобы власти совсем оставили людей в покое. Они постоянно как будто намекали, что в любую минуту могут переключиться на жесткий сценарий с массовыми задержаниями. Но этого так и не случилось. Леонид Гозман.
Самым удивительным сегодня был момент, когда они сначала окружили площадь космонавтами и стали требовать покинуть площадь, а потом вдруг космонавтов увели и отогнали большую часть автозаков. Кто и кому дал приказ? Молчит наука.
Оксана Омарова.
Вот они судорожно оцепили площадь, никого не выпускали, постояли 20 минут, сели в автобусы и уехали.
Александр Морозов.
Неизвестные политические силы взяли под контроль Росгвардию, которая, посветив дорогостоящими водометами, снялась и ушла. После чего оказалось, что 31-я статья Конституции может быть реализована без сломанных ног и избиения женщин.
Радость и удивление – две главные эмоции участников субботней демонстрации. Радость от того, что можно спокойно реализовать свое конституционное право вместе со своими единомышленниками, и удивление от того, что так, оказывается, вообще бывает. Кирилл Рогов.
Вот это то, как должно выглядеть мирное шествие в нормальном городе, а не какое-то Зимбабве, заполненное безумными карателями.
Рустем Адагамов.
Когда они не нападают на москвичей, мирное шествие проходит спокойно в соответствии с Конституцией.
Владислав Наганов.
Люди идут. Тихо, мирно, спокойно. Кому они мешают? Кому раньше мешали? Почему на них нападали преступники в масках и избивали, захватывали, удерживали?
Алексей Навальный.
Что и требовалось доказать, когда Росгвардия и полиция не устраивают массовых беспорядков. Шествия проходят мирно, спокойно и не мешают ни пешеходам, ни автомобилистам.
Илья Варламов.
Полиции на заметку. Если не винтить людей по беспределу, то завтра никто не будет обсуждать митинг. Не будет ни статей, ни вопросов, ни пикетов. Это, к слову, о том, кто эскалирует ситуацию. Вот прошли сегодня люди по Москве, и что случилось? Небо упало на землю? Вроде нет.
Единственной напряженной сценой дня стало изгнание шествия корреспондента телеканала «Россия» Ярослава Красиенко. Как и в прошлые разы, ему не дали выйти в эфир. Как только он начинал говорить в микрофон, собравшиеся рядом митингующие начинали громко скандировать позор.
Тебя лучше слышно, но когда орут, конечно, они громче будут...
Надо. Нет, они, допустим,
чем громче, конечно, лучше.
Погромче,
конечно,
не надо?
Конечно, конечно.
Разумеется, возник вопрос, почему вдруг полиция именно в эту субботу оставила демонстрантов в покое. Юрий Хавкин.
Просто план на август уже выполнен. Последний день месяца в зачет не входит.
Аббас Галямов.
Думаю, сегодняшний либерализм властей по отношению к протестующим связан с нежеланием злить их. До Кремля дошло, что через неделю выборы, и возмущенные люди обязательно придут на участки, чтобы выразить свои эмоции. А если возмущения не будет, то есть шанс, что многие останутся дома.
Сторонники Навального приписывают эту заслугу ему и его умному голосованию. Оксана Баулина.
В Москве сегодня не избивали и не задерживали мирных людей. Звучит почти как сенсация, и все шутят. А что, так можно было? Я, конечно, не умею читать чужие мысли, но у меня есть ощущение, что сегодняшний неразгон – это следствие того, что в мэрии и АПшечке ощутимо напряглись из-за умного голосования. Дубинки, запугивания и уголовки что-то не сработали, и они решили дополнительно не злить москвичей хотя бы за неделю до дня голосования. Дескать, пусть сегодня спокойно погуляют, выпустят пар – авось в следующее воскресенье на избирательные участки не придут, и мы на своих бюджетниках и на домниках спокойно сфальсифицируем все, что нам надо.
Что же будет дальше? На этот счет, как всегда, есть очень разное мнение. Антон Красовский.
Впервые за этот цикл протестов полиция никого не трогала. И это протестующих даже обидело. Как так? Мы же вот, бейте нас! Но всем на них было наплевать, и начальству, и силовикам, и людям. То, о чем любой вменяемый человек говорил сразу, свершилось. Если манифестантов не бить дубинками, они поскучают и разойдутся, и больше не придут. Ибо когда дубинками, это героическое восстание, а по бульварам с красивыми лицами, это унылое дерьмо. Подозреваю, что такими темпами сами выборы в Мосгордуму пройдут незамеченными. Как, впрочем, и произошло бы, если бы не совместная работа Навального и силовиков.
Эль Мюрид.
Люди начинают приходить к выводу, что любые формы общения с властью бесполезны. Ни просьбы, ни требования не работают. Власть живет в своем собственном пространстве, а потому существует отдельно от остального населения страны. Фактически это означает проседание легитимности власти. Группа ее поддержки – классические сервильные 30%, которые будут поддерживать вообще любую власть. Социум постепенно переходит в переохлажденное состояние. Внешне стабильное, но появление любого центра кристаллизации буквально рывком переводит переохлажденную систему в качественно иное состояние. В переводе на обычный язык нарастающее отчуждение людей от путинского режима создает угрозу для последнего в том, что достаточно появиться не Путину, чтобы он получил внезапную и ничем не объяснимую массовую поддержку. Никаких достоинств, кроме того, что он не Путин, от него не будет требоваться. Это, в общем, и есть вполне классическая утрата легитимности, которая формируется прямо у нас на глазах.
Уже в субботу станет ясно, могут ли выборы в Мосгордуму послужить такой точкой кристаллизации для протестных настроений. Но надежды на это, честно говоря, пока что мало. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи!